Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Стефане Наливайко, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Говорили об Аве Хаме, что, кончаясь, он сказал детям своим: «Не живите с еретиками, не знайтесь с властями, руки ваши да будут простерты не на собирание, но более на раздавание». Сказал старец: «Обнажи меч свой, то есть Борис, не поддавайся». Брат сказал: «Мне не позволяют страсти». Старец говорит: «Разве не сказал Господь: призови меня в день скорби твоей и изму тебя, и прославишь имя? Итак, призови его, и он изымет тебя от всякого искушения». Старцы говорили, что кукулий есть знак незлобия, а налав — креста, а пояс — мужество. Итак, будем жить соответственно одеянию нашему, делая все с рвением, чтобы не оказалось, что носим чуждый нам образ. Брат спросил старца: «Как бывает, кто буй Господа ради?» Старец говорит ему: «В одной киновии был отрок, которого отдали доброму старцу, чтобы наблюдал за ним и научил страху Божию. Старец сей говорил ему: когда кто будет злословить тебя, благословляй его. Когда сядешь за трапезу, ешь невкусное и оставляй вкусное. Когда придется выбрать тебе одежду, оставь хорошую и возьми худую». Отрок говорит ему: «Буй я, что ты советуешь мне так делать?» Старец говорит: «Для того я советую тебе так делать, да будешь буй Господа ради, и да умудрит тебя за то Господь». И вот старец показал нам, кто и какими делами бывает буй Господа ради. Старец сказал: «Станем на камени, и пусть устремится река, не убойся, и да не низвергнет она тебя долу. Пой в безмолвии, говоря: надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый в Иерусалиме». Опять сказал: «Для тебя родился Христос, о человек. Для спасения твоего пришел Сын Божий. Был человеком, будучи Бог. Был чтецом, когда, взяв книгу в синагоге, читал: Дух Господень на мне, его же ради помазамя. Был и по диаконам, когда сотвори бич от вервей, вся изгна из храма, а также овец его лов и прочее. Был диаконом, когда, припоясавшись лентием, умыл ноги ученикам своим, заповедав им умывать ноги братьи. Был пресвитером, когда, сидя посреди старцев, учил народ. Был епископом, когда, взяв хлеб и благословив, даешь ученикам своим. Он был бием бичами ради тебя, а ты не сносишь и одной укоризны ради него. Был погребен и воскрес, как Бог, и все для нас соделал, чтобы нас спасти. Итак, будем трезвиться, бодрствовать, пребывать в молитвах и творить угодное ему». Вот что сказал один старец о злых помыслах. «Умоляю вас, братья, как отстали мы от дел, так отстанем мы и от воспоминаний». Старец сказал: «Если будет между тобою и другим слово скорбное, и сей отречется, говоря: „Я не сказал такого слова“, не спорь с ним, иначе он обратится и скажет: „Да, сказал, и что же?“» Сказал старец: «Не всякое слово одобряй, и не со всяким сослагайся. Медленнее верь, скорее истинствуй». Некто из старцев сказал: «Вначале, сходясь друг к другу, мы говорили о предметах спасительных, составляли из себя как бы духовный хор и восходили на небо. Ныне же, сходясь вместе, переходим к пересудам и друг друга низвергаем долу в ров тинный». Сказал некто из старцев: «Если внутренний наш человек трезвится, то он силен хранить и внешнего, если же нет, то сколько есть сил будем стеречь язык». Он же сказал: «Необходимо иметь духовные дела, так как на то мы и пришли, ибо велик труд учить устами, когда дел не творим телом». Сказал старец: «Так написано: на втором и третьем грехе поберегись, а на четвертом не отвращусь. Три первые — суть вспомнить о худом, согласиться на него помыслом и изречь языком, а четвертое — совершить дело. От всего последнего не отвратится гнев Божий». Сказал старец: «Дьявол нападает обыкновенно на слабую сторону монаха в той надежде, что привычка, окрепший от долговременности, получает силу природы, особенно у тех, кои довольно нерадивы. Не давай себе пищи тучной, особенно когда здоров, и того не ешь, к чему есть похотение, вкушая же посылаемое тебе Богом, благодари его на всякий час. Временное благо и жди ли мы ради монашества, и однако же еще не сделали с монахами. Мужайся, братья, чтобы иначе не носить чужого образа, и храни печать Христову, то есть смирение». Говорили старцы, что монаху до самой смерти должен бороться с демоном уныния и малодушия, особенно во время церковных собраний. Когда же с помощью Божией ты успеешь в этом, то берегись помысла самодовольства и неразумного самовозношения, а говори помыслу всему: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущий. Я же не что иное, как земля и пепел. Помни, что Господь гордым противится, смиренным же будет благодать». Сказал старец: «Спишь ли ты или бодрствуешь, или другое что делаешь, если Бог будет пред очами твоими, то враг ничем не может устрашить тебя. Ибо если помысел твой пребудет в Боге, то и сила Божия пребудет в тебе». Сказал старец: «Монаху не должно быть охотником слушать рассказы о других и осуждать, и не должно соблазняться». Брат спросил старца: «Скажи мне, как спастись?» И старец отвечал: «Постараемся трудиться мало-помалу, и спасемся». Говорили старцы: «Вот чего требует Бог от христиан: покоряться святым писаниям, исполнять делом читанное и веровать настоятелям и отцам духовным».
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Мученик Стефан Наливайко. Мученик Стефан родился в 1898 году в селе Константиновка Мелитопольского уезда Херсонской губернии в благочестивой крестьянской семье Пимена и Ефросинии Наливайко. Огромное влияние на воспитание мальчика имела его мать, Ефросиния Романовна, усилиями которой он получил хорошее церковное образование, прекрасно знал Священное Писание и полюбил читать духовные книги. После установления советской власти, когда начались гонения на православную церковь, Ефросинья Романовна стала ходить по соседним селам с проповедями. Власти предупредили ее: «Бабка, кончай проповедовать, а то иначе посадим». Но не послушалась их Ефросинья. Наконец, зимой 1927 года пришли ее арестовывать. Она надела кожух, а о втором кожухе говорила парню, которому было поручено ее арестовать: «Ты бери два». «Да зачем мне?» — сказал он. «Да тебе еще придется меня обратно везти». «Бабка, много ты знаешь», — надменно ответил он и не взял кожух. После допроса Ефросинью Романовну отпустили домой, и тот же парень повез ее в село Константиновку. Скончалась она в родном селе в своем доме в 1929 году. Когда Степану исполнилось 9 лет, родители отдали его в церковно-приходскую школу, в которой он проучился 3 года, после чего поступил в училище при Григории Безюковском монастыре, где он учился 2 года. В то время настоятелем монастыря был архиепископ таврический Дмитрий Абашидзе, и монастырь славился благочестием иноков и миссионерами. Обучение в церковно-приходской школе и в особенности жизнь при Григории Безюковском монастыре оказали на Степана благотворное влияние и сказались потом на всей его жизни. Здесь Степан впервые проникся поэтической красотой и духовной глубиной православного богослужения. Он посещал почти все службы, и его благословили прислуживать во время богослужения. Здесь он ощутил атмосферу святости, глубже ознакомился с церковным преданием, изучая жития святых. Никакой подвиг, никакое мужество, никакой труд — никакая нравственная и духовная красота, никакая мирская мудрость не могут сравниться с подвигом, мужеством, трудом, нравственной и духовной красотой и мудростью святого. Весь мир с его представлениями об идеале и подвигах померк в глазах мальчика, как бледная тень подлинной жизни и подлинной цели. Образ христианского идеала и жажда достигнуть его поселились в душе Степана и не оставляли в течение всей его жизни. Особенно его поразило, как и многих русских подростков, житие Алексия, человека Божия. Когда мальчику исполнилось 14 лет, он вернулся домой и стал помогать отцу по хозяйству. Его отец, Пимен Константинович, был из бедных крестьян, своей земли не имел и арендовал от 5 до 10 десятин, когда сколько было по силам обработать. Имел 2 лошадей и корову. Но не к хозяйству склонялись ум и сердце Степана. И в 1914 году, когда ему исполнилось 16 лет, он уехал в город Геническ, поселился на монастырском подворье и был принят певчим монастырский хор. Здесь он почувствовал недостаток церковного образования, в основном в знании церковного устава, и в течение 2 месяцев усиленно занимался изучением устава в Корсунско-Богородицком монастыре. После этого, вернувшись в родное село, он поступил певчим в церковь, где настоятелем тогда был священник Павел Буцинский, расстрелянный впоследствии большевиками. Одновременно Степан помогал отцу по хозяйству. В феврале 1917 года Степан был мобилизован в действующую армию. После 3 месяцев обучения в городе Екатеринославле он был направлен на румынский фронт. В июле 1917 года немцы, пользуясь происшедшей в России революцией и связанной с ней дезорганизацией армии, перешли на румынском фронте в наступление, в результате которого части 134-го феодосийского полка, где служил Степан Наливайко, попали в плен. Находясь в плену, Степан около 2 месяцев работал в прифронтовой полосе, а затем был отправлен немцами под невольным рабочим в концлагерь Ламсдорф, где пробыл до января 1918 года, когда администрация лагеря отправила его на гражданские работы в поселок. К тому времени Украина по Брест-Литовскому договору отошла к Германии и была занята германскими войсками. Мать Степана, Ефросинья Романовна, обратилась к оккупационным властям с просьбой разрешить вернуться их сыну из плена домой. Осенью 1918 года разрешение было получено, и Степан снова был заключен в лагерь Ламсдорф, на этот раз для отправки на родину. Но отправить его не успели, так как в самой Германии произошла революция, и в связи с ней условия содержания в концлагере военнопленных настолько ухудшились, что им стала грозить голодная смерть. И Степан бежал из концлагеря. Домой в Россию ему пришлось идти пешком днем и ночью, дорогой перенося голод и холод. Так он прошел часть Германии, Австрии, Венгрии, переправился через российскую границу, добрался до Херсона и, наконец, пришел в свой уездный город Алешки, где получил документы, свидетельствующие, что он солдат, вернувшийся из плена домой. В родной дом Степан пришел за 4 дня до Рождества Христова. Он устроился в храм псаломщиком и работал в своем до крайности бедном по тем местам хозяйстве. Отец к тому времени состарился, мать была тяжело больна, за ней некому было ухаживать, и Степан ради этого решил жениться. Девушку взял круглую сироту из того же села, Хритину Дмитриевну Севастьянову. Через год у них родилась дочь Раиса. Перед глазами стояли христианские идеалы древних святых, в особенности подвиг святого праведного Алексия, человека Божия. И в начале апреля 1923 года он оставил дом, жену, дочь и хозяйство и отправился странствовать. Глубокой ночью, покинув родное село, он направил свой путь в Москву. Путешествие до Москвы заняло более 40 дней. Придя в Москву, Степан поисповедовался в Даниловом и Донском монастырях и молил Бога, чтобы тот указал ему, что надо сделать, чтобы явиться к правителям России и сказать им Божью правду. В это время скончался патриарший архидиакон Константин Розов. Отпевание и похороны были назначены на 3 июня в 3 часа дня на Ваганьковском кладбище. Народу собралось множество. Когда гроб с почившим был внесен в церковь, двери храма закрыли, и к ожидавшей толпе вышел священник и сообщил, что похороны архидиакона переносятся на утро следующего дня ввиду того, что не успели приготовить могилу и не прибыли ближайшие родственники. Люди еще не разошлись, когда на возвышение взошел Степан и сказал проникновенное слово о почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к народу, прибавил: «Время сейчас очень трудное, тяжелое. Но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога. Крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет. Во время его речи милиция попыталась пробраться к кафедре, чтобы арестовать проповедника, но народ стоял стеной и не допускал. Тогда был вызван наряд милиции. Степан был арестован и на пролетке отвезен в отделение милиции. Дорогой милиционер спросил Степана, из какой он губернии. Степан ответил, губернии все мои. «Как ваше имя и сколько вам лет?» — спросил милиционер. «Мне 24 года. Фамилия моя Наливайко Степан Пименович». «Где ваши документы?» Степан расстегнул на груди рубашку и, показывая на тяжелый оловянный крест, сказал, «Вот мои документы. Больше у меня нет ничего». В отделении милиции он отказался отвечать на вопросы и был отвезен в ГПУ. Здесь ему предложили заполнить анкету. Степан на вопрос, какому он принадлежит государству, написал «Новому Иерусалиму». И для неосведомленного следователя пояснил «Сходящему с небес». На вопрос о профессии написал «Жнец», о работе «Свидетель Божие Слово», «Проповедник». На вопросы, где работал, на какие средства жил и владел ли каким недвижимым имуществом, написал «По воле Иисуса Христа всем тем, что подавал Иисус Христос». На вопрос о воинском звании ответил «Воин Иисуса Христа». 7 июня состоялся допрос, на котором Степан продолжал юродствовать. На вопрос анкеты о семейном положении он написал «Сейчас я один и буду один, а что было прежде, все мертво, миновало». На вопрос анкеты об имущественном положении написал «Вечное Евангелие внутри меня». На вопрос о политическом убеждении ответил «Истинно православный христианин». На вопрос «Чем занимался и где служил?» ответил словами, полными скорби и горечи «Не помню, но знаю, что в России». Тогда еще Россия была, а теперь я вам не буду о России говорить, потому что ее не существует. На вопрос следователя, откуда он прибыл, Степан ответил, «Я прибыл в Москву в четверг перед Троицей из Нового Иерусалима, сходящего с небес, пешком». «Где вы жили по приходе в Москву?» — спросил следователь. «Жил я в эти дни на середине города Вавилона, как оказались на Ваганьковском кладбище». Попал я на Ваганьковское кладбище, водимый духом, данным мне от Бога, с целью свидетельствовать Слово Божие. На кладбище было много народа, к которому я обратился с речью и указал, что настает время избавления от греха. Как вы относитесь к советской власти? Я настоящую власть не одобряю, потому что она не признает Бога. Я послан бороться с этой властью, но борьба моя не воинским оружием, а словом правды Священного Писания. На этом допрос окончился. Следователь, внимательно прочитав ответы Степана, через два дня снова вызвал его и спросил, почему не существует теперь России? Россия была тогда, когда стояли у власти православные, а теперь город Вавилон, то есть город беззакония, ответил Степан. Вы принимали участие в гражданской войне? В гражданской войне я участия не принимал. Способ избавления от грехов беззакония — это обращение людей к правде, то есть признание Иисуса Христа Сыном Божиим. Я не могу придерживаться этой власти, потому что никто не может угодить двум господам. Эта власть вредна, потому что она идет против Бога. Я желаю власть ту, которая всецело повинуется Иисусу Христу, Сыну Божию. Эта власть тьма, а при той власти люди ходили бы во свете. Через два дня Степана снова вызвали на допрос. На вопросы следователя он ответил. «Свое выступление я начал только что, именно в тот день, когда меня задержали на Ваганьковском кладбище. Где я жил до этого времени и что делал, я не скажу, так как я, начав свидетельствовать об Иисусе, умер для всего прежнего, всего земного». Наконец следователь спросил. «Вы советскую власть признаете? Как ее не признать? Как можно не признать власть, когда она существует? Вот вы скажите, это чернильница? И вы спросите меня, это чернильница? И я отвечу, конечно, чернильница. Как я могу сказать, что ее нет? Власть, конечно, есть. Но многие взгляды с ней на религию я не разделяю. Если бы не было гонений на церковь, то я бы разделял с ней свои взгляды. Если бы власть не разоряла церкви, не убивала и не высылала священников, то я бы ее приветствовал. А так нет, приветствовать ее не могу и не хочу о том врать. В тюрьме ГПУ Степан первое время сидел в общей камере. Его присутствие здесь было большим утешением для узников. Он сразу сказал, что хотя и арестован за агитацию против советской власти, но и теперь, лишенный свободы, не боится открыто говорить следователям правду. Основание советской власти воздвигнуто на песке. Не бойтесь и не тоскуйте, время избавления близко. Его присутствие так подействовало на узников, что они воспрянули духом, и исчез страх, мертвящий душу и парализующий разум. В середине июня Степана перевели из тюрьмы ГПУ в общую камеру Бутырской тюрьмы. 25 июня он направил следователю ГПУ заявление. «Правители русской земли, прошу обратить внимание на свой народ, как он стонет под игом самого себя. Жалостно смотрит на правителя, а правитель смотрит на народ. Рассуди каждый, не страх ли владеет человеком? Этот страх есть страх неправды. Неужели неправда сильнее правды? Ни в коем случае, потому что неправда над человеком властвует, покуда человек существует на этой земле. А умирает человек, и неправда также умирает. Обратимся к правде. Какова сила правды? Если человек живет правдою, то гоним ли он, хулим ли, угнетаем ли, насильствуем ли кем-либо, болен ли и, наконец, умирает ли? Обратите свой взор на него. С какой радостью переживает все это? Почему так? Потому что правда, которой он жил, не умирает. Правда побеждает и смерть, потому что имеет царство и силу прежде всех век и во веки веков. Аминь. Время близко к осуществлению правды, и она не пройдет мимо, ибо наступает час жатвы, предсказанный Иисусом Христом. А посему прошу вас, правители русской земли, довольно побеждать свою землю. Обратитесь ко Христу и познайте в нем жизнь. Еще прошу, если возможно, перевести меня в одиночку и разрешить мне несколько бумаги и чернил». Через месяц полномоченный 6-го отдела секретной части ГПУ Казанский, которому поступило дело, распорядился удовлетворить просьбу Степана, перевести его из общей камеры в одиночку и снабдить чернилами и бумагой, предоставив право изложить самому показания. Получив бумагу и возможность свободно писать, Степан вкратце изложил свою биографию, затем написал: «Пришел я к правителям возвестить то, что идет Господь со тьмами ангелов своих, чтобы рассудить землю, и если не покаются народы от своих беззаконий, то есть от блуда, убийства, воровства и так далее, то Господь жестоко покарает всех. И я грешно люблю свою землю, а по Боге ревнитель больше, так как, получив духа проповеди, я не смог больше оставаться дома, и в ночь с 10 апреля я встал с постели и ушел, положившись на волю Божию. Я пришел в Москву 24 или 25 мая и молил Бога, чтобы Бог мне указал, как и что делать, как мне явиться к правителям и сказать Божьи слова. Личной цели в приходе моем в Москву нет, а только чтобы явить дела Господни правителям. И покуда не было мною все высказано, я вам не давал своего адреса, а когда я все окончил, то я открыл свой адрес. Я теперь не знаю, виновен ли я перед кем, заслужил ли наказание за Слово Божие, но я исполнил свой христианский долг, так как ревность по Боге заставила меня оставить отца, мать, жену и дочь. А теперь сами рассмотрите мои слова и рассудите». Тогда же он написал заявление уполномоченному ГПУ Казанскому, содержащее послание, адресованное к правителям русской земли. Он писал в нем: «Правители русской земли, я обращаюсь к вам. Зачем вы сами себя угнетаете? Зачем вы сами в себе разделяетесь? Зачем вы сами против себя свидетельствуете? Угнетаете себя тем, что вы отвергли свой народ и оставили его без защиты, без пастыря, как стадо в пустыне. Неужели вам не жаль его, что он так сильно стонет? Ведь сколько дней уже, как он блуждает с горы на гору по пустыне, а пастыри его увлеклись вслед безобразных женщин, упились вином блуда и беззакония. Отрезвитесь и приступите к своему стаду, потому что вам вручено стадо и от вашей руки взыщется. сами в себе разделились тем, что всякий из вас имеет сам в себе зло. Зло — это гордость и коварство. И этим ли вы хотите сделать добро? Ведь зло злом не изгонишь, огнем огонь не утушишь. Вы свидетельствуете против себя, говорите, что вы доброжелатели всему человечеству и одновременно всех ненавидите, и только себя любите, и ищете своей славы, славу же от Отца Небесного презираете, и ищущих славы Его убиваете».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Тридцать 1 августа 1923 года Степан был вызван следователем казанским на допрос. На заданные вопросы Степан ответил: «По приходе моем в Москву я по пути свернул в Данилов монастырь, где пробыл всего несколько дней. Здесь исповедовался, не помню у кого. Некоторые прихожане, которых я не знаю, приглашали меня к себе иногда закусить, иногда переночевать. Был также в Донском монастыре, где также исповедовался, у кого не помню. При пребывании моем в Москве я слышал от людей о смерти архидиакона Розова и предстоящих его похоронах на Ваганьковском кладбище, что и заставило меня отправиться на кладбище. Больше по моему делу показать ничего не имею и показывать не буду». 22 сентября сотрудник 6-го отделения секретного отдела ГПУ составил заключение по делу. Он писал в нем: «Спрошенный в качестве обвиняемого гражданин Наливайко показал, что, выступая с антиправительственной речью, он лишь выполнил миссию проповедника, выполняя повеление Божие обличать правителей, данные ему в сновидении, что примириться с существующей неправославной властью он не может и впредь будет бороться с нею, но не оружием, а словом. Содержась под стражей, гражданин Наливайко направил 2 заявления следователю, полные упреков советской власти за якобы большое притеснение народа и предсказывая близкое ее падение. Полагаю признать Наливайко элементом социально опасным и, руководствуясь декретом в ЦИК от 10 августа 1922 года, подвергнуть его высылке в административном порядке в Архангельскую губернию сроком на 3 года. «На 3 года в лагерь», — исправил начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков. И Агранов, заместитель начальника секретного отдела ГПУ, прибавил: «Согласен с заключением товарища Тучкова». 26 октября 1923 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила Степана к заключению в Соловецкий концлагерь сроком на 3 года. В лагере ему пришлось нелегко. Он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Узнав о тяжелом положении Степана, его мать Ефросинья Романовна незамедлительно отправила к нему в Соловецкий лагерь на свидание. С собой она взяла белье и продукты. Состояние Степана было критическим. На свидание его вынесли на носилках. На время свидания сыну и матери выделили отдельную комнату, где они пробыли несколько дней. Через 3 года, по окончании срока, представители ГПУ вызвали его и спросили: «Ну как, вы изменили свои убеждения?» «Нет, не изменил». «Тогда получите еще 3 года ссылки». Ссылку он отбывал в Казахстане. Когда прошли и эти 3 года, ему дали еще 3 года ссылки, словно желая, чтобы он остался здесь на всю жизнь. В ссылке он научился разного рода ремеслам, в которых проявил недюжинный талант, мог сделать и лодку, и мандолину, и гитару, и, если нужно, то и фаэтон. Степан снял в аренду дом и сад и выписался к себе жену с дочерью. Дочь Раиса в это время должна была пойти в школу, но когда ей исполнилось 7 лет, Степан написал ей ссылки: «Ни в коем случае не отдавайте в школу». Он помнил и свое церковное обучение, заветы святых отцов, в особенности таких, как святитель Василий Великий, который говорил, что лучше вообще остаться без светского языческого образования, чем, по-мирски образовавшись, повредить своей душе. Домашние послушали Стефана, который пользовался в доме и в селе большим авторитетом, и не отдали девочку в школу. Учителя приходили к ним домой и принуждали отдать ее в школу, но родители Степана, Пимен и Ефросинья, держались в этом отношении твердо. Уже пришла к ним и дочь их, Татьяна Пименовна, и стала уговаривать отца: «Папа, я слышала в сельсовете, что если ты внучку не отдашь в школу, то к тебе придут и заберут коня». Тяжело было старику потерять своего рабочего помощника, лошадь, но он уже и не знал, что делать, а тут вскоре учителя пришли. Встретила их Ефросинья Романовна и сказала: «Да на что я на школу-то? Она и так уже грамотная. Рай, видишь?» — показала она на букву. «Это какая буква?» «В», — ответила девочка. Учителя продолжали уговаривать, но ее так и не отдали в школу. А тут вскоре Степан позвал жену с дочерью к себе. Девочка ни букв, ни азбуки совершенно не знала. Здесь, в Казахстане, она уже всему научилась и получила начальное образование. Изучила закон Божий, арифметику, современную историю. Одно тяжело было в ссылке. Церковь была только обновленческая, и семья туда не ходила. Изучая закон Божий, она дошла до повествования о том, что Дева Богоматерь родила Иисуса Христа, и, однако, осталась девой, и было ей это смутительно. Как такое может быть? Мимо проходит отец, и она поведала ему о своем недоумении. «Я не понимаю, или тут ошибка какая?» Степан, выслушав ее, ответил: «Правильно ты говоришь. Богоматерь родила Иисуса Христа и осталась девой. Теперь вспомни, сколько чудес было при Моисее, как было разделено Черное море, вспомни о неопалимой купине, как прозяб жезла Аарона, вспомни чудеса, которые были совершены пророком Ильей. Что это такое? Чудеса? Да, чудеса. Это то, что совершено силою Божией, вопреки земному порядку вещей. Творец и законодавец Господь сам, если пожелает, дает новый закон или, вопреки установленному им закону, совершает деяние сверхъестественное, которое нами, людьми, воспринимается как чудо. Совершает, чтобы человек видел руку Творца и понимал, кто есть подлинный законодавец и миротворец». Наступил 1931 год. Подходил к концу третий срок. Ефросинья Романовна к этому времени уже умерла. Пимен Константинович был очень стар и стал совсем немощным. И пришлось жене Степана Харитине с дочерью уехать в Константиновку, помочь старику убрать хлеб. Там они и остались. До решения властями дальнейшей участи Степана. Родители решили, что дочь получила религиозное воспитание и начальное представление о Боге, о церкви, о всемирной истории и об истории России, и для нее уже не будет нравственно опасным обучение в школе. Впоследствии она получила и высшее образование. Степан был человеком общительным, с ним всякому было интересно беседовать, но о чем бы ни шел разговор, он всегда переводил его на беседу о главном, о религии, о Боге. Многие жители городка ходили к нему домой, ходили и высокие чины ОГПУ, и он спросил их однажды: «Ну, знаете что, друзья, вы собираетесь меня освобождать или нет?» «Ничего на мой счет нет?» «Нет», — ответили те. «Я тогда напишу в Москву», — сказал Степан. И он написал властям Москву. Прошло сколько-то времени, он пришел к начальнику ОГПУ и повторил свой вопрос. «Степан Пименович», — ответил тот, — «ваше освобождение лежит у меня под сукном, но мы вас не хотим отпускать. Послушайте меня. Вы когда приедете на родину, то местные власти соберут на вас компрометирующие материалы, вас арестуют и опять посадят. Поезжайте, заберите своего отца, семью и опять приезжайте. Зачем вам переезжать? Вас все равно арестуют и опять вышлют. Такая ведется политика. Забирайте отца, семью и возвращайтесь». Степан не согласился с начальником ОГПУ, взял справку об освобождении и в сентябре 1932 года уехал на родину. В селе Константиновке уже 5 лет, как храм был закрыт, священника не было. Когда приехал Степан, к нему сразу же потянулись люди. В селе было в то время 900 дворов, и стали его все просить, чтобы он их отхлопотал, помог им открыть храм. Степан знал, что законным образом храм закрыть не могли. Он собрал церковную общину из 20 человек и поехал с бумагами к властям в Херсон, откуда сразу же вернулся со священником. Жившая в селе монахиня Евдокия стала псаломщицей. Степан стал управлять церковным хором, который быстро собрал, отбоя не было от желающих петь на церковной службе. Пришла Пасха. Степан ликовал. 3 дня он поднимался на колокольню и с вдохновением, с восторгом звонил в колокола. Пасхальное настроение, великая радость царили в душе Степана и в душах жителей Константиновки. Стали власти подбираться к нему. «Иди в колхоз». А он тогда работал по найму, был художником-маляром. «Что я буду делать в колхозе?» — ответил Степан. «Дайте мне паспорт, и я уеду». Но паспорта власти не дали, и начались преследования и мытарства. В это время отец Степана, Пимен Константинович, умер. Земля, бывшая в его хозяйстве, осталась незасеянной, и в августе 1934 года Степана привлекли к ответственности за непосад своего хлеба на площади 1 гектара и осудили на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он написал жалобу, дело было пересмотрено, и он, не доехав до концлагеря, был освобожден и вернулся домой. Однако преследования не прекратились. Власти стали требовать от него уплаты то одних налогов, то других. Отобрали бычка, корову, лошадь. Из живности остались одни только куры, но уплаты налогов требовали как с полного хозяйства, и молоком, и мясом, и шкурами. И не стало ему чем платить. В апреле 1935 года состоялся суд над Степаном. Судья Куропаткин приговорил Степана к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и 2 годам поражения в правах. Степана посадили в тюрьму, где он пробыл до февраля 1937 года, а затем был отправлен этапом в Владивосток. Он написал жалобу властям в Москву, откуда через некоторое время пришел ответ. Степана оправдать со снятием судимости, против судьи и прокурора возбудить уголовное дело. Тем временем его жена с дочерью переехали в Симферополь, и летом 1937 года Степан приехал к ним и устроился маляром. Он ходил в храм на кладбище, и настоятель храма священник Николай Швец в августе 1940 года попросил его выполнить работу для храма, выкрасить крышу. В это же время настоятель собора предложил Степану управлять хором. Здесь, на церковной службе в храме, Степан снова нашел свое место. Не было для него ничего любимее и дороже, чем церковь. И, конечно, беседуя с верующими, он не скрывал религиозных взглядов, как Священное Писание смотрит на современные вопросы человеческой жизни. Так возникло его последнее дело. 25 октября 1940 года было выписано постановление на арест Степана. Одним из осведомителей по его делу был сам священник Николай Швец. 4 февраля отдел прокуратуры по спецделам, рассмотрев материалы следствия, вынес свое заключение. Будучи привлечен и допрошен в качестве обвиняемого, Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности виновным себя не признал, но не отрицает тот факт, что церковь, находящуюся в Симферополе на кладбище, 20 раз посещал. Принимая во внимание, что добытых материалов для направления дела в судебное заседание недостаточно, а личность обвиняемого Наливайко С.П. является социально опасной, полагал бы, дело по обвинению Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности направить на рассмотрение особого совещания при НГВД СССР. 7 апреля 1941 года особое совещание приговорило Степана Пименовича 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Перед отправкой в лагерь ему дали свидание с дочерью. И отец сказал ей, что в гостях тогда у отца Николая был не брат, а начальник следственной части НКВД, и сам отец Николай является сотрудником НКВД. Все, в чем обвинили его, выдумка, но поскольку решение о его деле выносило особое совещание, то никто не стал проверять, кто и что там говорил. Осудили его за то, что он был судим раньше. Степана Пименовича отправили в исправительно-трудовой лагерь в Норильск. С началом Великой Отечественной войны переписка между ним и родными прекратилась. Только в начале 1945 года они получили от него первое после перерыва письмо. «До окончания моего срока остается 3 месяца. Даст Бог, и нам придется еще пожить вместе». Родные послали ему письмо, деньги, посылку, но ответа уже не пришло. Через некоторое время Раиса Степановна написала в управление ГУЛАГа, откуда ей ответили, что Степан Пименович Наливайко умер 12 февраля 1945 года от голода. Причислен к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Thank you. Обычно в житиях новомучеников встречаем истории о клевете, возводимой на священников, врагами церкви или запуганными земляками-прихожанами. В житии же мученика Стефана все наоборот. Его ревность о Господе колет глаза священнику, настоятелю храма, в котором с любовью трудится Стефан. Воистину нет лицеприятия у Бога, и дает он благодать мученическую, истинно горящему о славе его сердцу.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Скажите, пожалуйста, вот мне недавно в беседе с друзьями сделать такое замечание, что ты сильно кичишься своим православием. Я хотел бы у вас узнать, есть ли такие ситуации, когда надо скрывать скрывать свою позицию православную, как-то об этом не говорить или замалчивать. Вот есть ли такое понятие гордиться православием? И второй вопрос еще маленький, я хотел, чтобы вы как-то прокомментировали ситуацию, которую сейчас Иоанна Павла II пытаются канонизировать, признать его святым, как к этому православным надо относиться? Большое спасибо, до свидания.
По поводу беатификации предпоследнего понтифика, как надо относиться? Я не знаю ответ на этот вопрос.
Данность некой, происходящей в мире.
Вот сейчас в Москве похолодало. Как к этому относиться? Православному. Я думаю, так же, как и мусульманину. Те люди, для которых личность Иоанна Павла является чем-то важным в их жизни, для них, конечно, первый этап причисления к лику святых в Римо-католической церкви является значительным событием. Те люди проявляют к этому достаточно интерес. Но бывает совсем недавно весь мир, миллиард людей видели свадьбу наследного принца британского королевского семейства со своей возлюбленной, с которой много лет жил. И к этому тоже люди проявляют интерес. И те, которые к этому причастны, подданы Великобритании, и те, которым это просто показывают. Поэтому здесь, я думаю, что сама эта церемония, а вообще на Западе и в Римо-католической церкви всяким церемониям придают большое значение, и они действительно очень красивы. Потом сама жизнь этого человека, она, особенно ее первая часть, такая потрясающая воображение. Поэтому тоже, если это ограничится просто смотрением телевизора, я думаю, что это тоже, наверное, будет кому-то интересно. Но как к этому относиться, я не могу давать в этом смысле какие-то рекомендации. Это. Второй вопрос по поводу гордиться православием. Это немножко тоже странно. Потому что то, что существует православие, это не наше с вами достижение. Если можно так выразиться, это наше с вами везение. Понимаете? А тем, что тебе повезло, что ты родился в стране, которая еще не так давно была православной, то и сейчас не все еще улетучилось. Многое, но не все, многое еще осталось. Но, по крайней мере, большинство народа считает церковь своей. Что мы оказались вот причастны этому. Но об этом можно задуматься, испытывать радость от этого. Но гордость, это ведь всегда связано, скажем так, лучше. Не всегда, но большей частью связано с каким-то собственным достижением. А тут немножко другое.
Батюшка, вот у нас есть в продолжении этого вопрос на форуме. «Идите и научите все народы, и в то же время не мечите бисер перед свиньями». Вот где эта грань? Вот и здесь, наверное, хотелось научить, а получилось, может быть, метать бисер.
Ну, опять, ведь сказано, входите в дом, про который говорят, что он достоин. Если вас принимают, то да, а если нет, оттрясите прах с вашей обуви. Это только можно практически.
То есть испытать, насколько люди способны.
Да, услышать. Но это испытание, оно может быть даже такое, ну, умозрительное. Посмотреть там, на выражение лица, на реакцию, как-то можно что-то предположить. Ну, можно сделать какой-то небольшой шаг в эту сторону и посмотреть, как человек реагирует. Это такое искусство — ловить человека.
А спор, если пытаются...
Спор, конечно, он бессмысленен. У меня нет такого опыта, когда один человек в споре побеждал другого. Я никогда это не наблюдал. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что в споре может родиться истина, я, может быть, теоретически это возможно, но я за свою короткую жизнь этого ни разу не видел.
Батюшка, на церковных соборах, особенно в древности, нередко велись такие жаркие богословские споры, и потом собор принимал очень такие весомые решения.
Это несколько другое. Там существует, ну, собор, несколько сотен заинтересованных людей. И они выслушивают различные мнения. И то мнение, которое соответствует их представлению, они за него голосуют. Это немножко другое, чем спор. То есть по форме, когда один выступает, другой, ну, как у нас теперь говорят, не переходя на личности, то это может быть напоминать какой-то спор. Но сам принцип другой, это не спор.
То есть это поиск, скорее.
Это да, скорее поиск. На соборах ведь ищут формулировку, потому что люди собираются, которые имеют представление об истине, но довольно бывает трудно сформулировать. И когда кто-то уклоняется, все видят, что он уклонился, и хотят найти, как это ему объяснить. И не ему, а всем тем, кто, ну, как-то увлечен вот этим уклоном.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. Максимка. Забежать дитё — самый большой грех. Какое ни на есть оно, крещеное или арабское, а все дитё, и ты его не забить, — заключил Лучкин. Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку, хотя многие скептически отнеслись к рачительному исполнению принятой им добровольно на себя хлопотливой обязанности. Где, мол, такому отчаянному матросне из-за балдыги пьяницы возиться с рабчонком? И кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:
Так ты, Лучкин, значит, вроде быть-то няньки будешь у Максимки?
То-то за няньку,
— отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания на иронические усмешки и улыбки.
Нечто я в няньке не гожусь, братцы. Не к Борчуку ведь. Тоже и этого Черномазова надо обрядить, другую смену одежи сшить, да башмаки, да шапку справить. Доктор исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали. Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставит его беспризорного на надежном мысу. По крайности, не голый будет ходить.
Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с этим самым рабчонком? Не ты его, не он тебя.
Небось, договоримся. Еще как будем-то говорить?
С какой-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин.
Он даром, что арабского звания, а понятливый. Я его, братцы, скоро по-нашему выучу, он поймет.
И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг. И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос — друг ему. Когда в половине 12 часа были окончены все утренние работы, и вслед за тем вынесли на палубу ендову с водкой, и оба боцмана и 8 унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением», Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка», и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении. Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось. Острый запах водки, распространявшийся по всей палубе, и удовлетворенно серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на Бетси раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно, и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало. Лучкин, уже вернувшись к Максимке, и после большой чарки водки, бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо, желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:
«Бон водка. Very good schnapps, Максимка, я тебе скажу».
Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил: «Very good». Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:
«Ай да молодца, Максимка! Все понимаешь. А теперь валим мальчонка обедать. Небось, есть хочешь?»
И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот. И это понять было нетрудно, особенно когда мальчик увидал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние. И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью.
«Ишь ведь, все понимает. Башковитый!»
— промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к рабчонку, и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.